Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Нам, возрожденным детям Божьим, нужно быть осмотрительными в том, что мы едим, то, с чем мы общаемся, с чем мы вступаем в связь. Многие вещи в этом мире не полезны для нас. Бог дал нам лучшую пищу и лучшее общение своего дорогого Сына Иисуса Христа. Это самая здоровая пища.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witness Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witness Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве. 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это наша 41-я программа по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. У верующих в Коринфе был очень практический вопрос. Есть ли им пищу, которая была принесена в жертву идолам? Павел использует эту возможность, чтобы привести их к более глубокому пониманию действительности того, что значит есть и пить. На самом деле, вкушение и питье – это своеобразное общение. И мы видим, что слово «общаться» подразумевает определенное участие в чем-то и наслаждение чем-либо. Мы, конечно же, все согласимся, что это хорошее описание вкушения. Но духовный смысл, который мы должны извлечь из этого раздела, первого послания к Коринфянам, 10 главы, состоит в том, что мы становимся едиными с тем, что мы вкушаем. Это напоминает нам изречение «Вы являетесь тем, что едите». И это верно не только с физической точки зрения, но и с духовной. Сегодня в нашей студии находится Дмитрий Ермаков. Дмитрий, этот раздел из 10 главы 1 послания к Коринфянам на протяжении веков считался, наверное, одним из наиболее трудных для понимания, не так ли?
Ну, отрывок действительно непростой, но слишком трудным я бы его тоже не назвал. Просто когда мы подходим к этому вопросу, мы в очередной раз в этом послании сталкиваемся с тем, что ответ Павла гораздо глубже, чем вопрос Коринфян. Они спрашивали его о том, можно ли принимать в пищу мясо, приносившееся в жертву языческим идолам. А он в ответ показывает им чудесное духовное откровение о том, что любое вкушение – это общение, то есть совместное участие в том, что является для вас пищей. Сегодня у нас, скорее всего, не возникает вопросов с идольскими жертвами, но мы все равно должны коснуться глубокой мысли Павла в этом разделе и посмотреть в Господнем свете, что мы едим и с чем мы общаемся.
Дмитрий, эта глава начинается с того, что Павел указывает нам на Ветхий Завет, в котором показана история детей Израиля. И эта история, как мы знаем, служит прообразом истории церкви. Таким образом, здесь мы видим две истории – историю детей Израиля и историю церкви. Одна из них – прообраз, другая – исполнение прообраза. Затем в стихе 12 Павел начинает говорить о вкушении. Возникает вопрос о вкушении того, что было принесено в жертву идолам. И как мы видим сегодня, Павел дает очень длинный ответ. Он переходит от идолов к трапезе Господней. И это будет центром того, о чем мы будем говорить сегодня. Но общий принцип, который мы увидели во всех этих сообщениях по первому посланию к Коринфянам, состоит в том, что коринфские верующие, ну, которые, по сути, представляют собой всех новозаветных верующих, страдали от множества проблем. Это практические проблемы, это человеческие проблемы, это духовные проблемы. Но Павел при этом всегда стремится вернуть их и всех нас к Христу.
Да, Он возвращает всех нас к Христу, и этим Он очень отличается от многих сегодняшних учителей, которые стараются лишь преподать правильное учение о Христе. Бремя Павла всегда было в том, чтобы вернуть верующих к самому Христу и к наслаждению Христом ради созидания Его тела.
Дмитрий, все первое послание к Коринфянам начинается со слов, которые раскрывают нам, кому же все-таки адресовано это послание. Во втором стихе первой главы говорится: «Церкви Божьей, которая в Коринфе, освященным в Христе Иисусе, призванным святым, со всеми, кто призывает имя нашего Господа Иисуса Христа во всяком месте, который их и наш». Господь Иисус Христос наш, Дмитрий.
Аллилуйя! Это замечательное откровение. Нам действительно стоит напоминать об этом друг другу. Христос наш, Оскар.
Слава Господу! А теперь давайте послушаем Уитнес Али.
Paul was really a marvelous writer. His focus in writing this epistle is to bring the...
Павел писал поистине замечательно. Его цель при написании этого послания состояло в том, чтобы вернуть отклонившихся, отвлекшихся коринфских верующих к Христу, к центральной линии, к центральной мысли. Мы должны понимать, что все эти греческие верующие отклонились от цели. Они просто были отвлечены от Христа. Они были настоящими христианами, однако они были отвлечены. Они не жили Христа. Они жили греков. И у Павла возникло бремя спасти их, вернуть их. И Павел не хотел спасать их поверхностно. Его спасение глубоко. В своем спасении он раскрывает глубины Божьи, глубокие вещи, касающиеся Христа. Без первого послания к Коринфянам, без первых трех глав, кто бы знал, что Христос стал мудростью нам от Бога? И эта мудрость включает в себя праведность, освящение и искупление. Это очень глубокая мысль. Проблемы, которых он касается в своем послании, очень поверхностны. Но его подход к ним очень глубок. В данной части послания он решает проблему употребления в пищу принесенного в жертву идолам. Это поверхностный вопрос, но Павел подходит к нему очень глубоко. И все глубины связаны с всеобъемлющим, таинственным и глубоким Христом. Он таинственен, он глубок, он всеобъемлющ, он намного превосходит наше понимание. Тем не менее, послушайте, этот Христос, согласно первому посланию к Коринфянам, наш. Представляете, понимаете ли вы, что у вас есть кто-то в качестве вашей доли? Это ваша доля. Не просто, чтобы вы верили Ему, верили в Него, полагались на Него. Это религиозное учение. В этой книге слова Павла раскрывают нам одно. Христос ваш. Вы должны наслаждаться им.
Дмитрий, в этом отрывке Павел говорит об очень глубоких вещах. С одной стороны, вопрос очень простой. Есть пища, которая была принесена в жертву идолам. Вкушать нам ее или нет? Вот и весь вопрос. Поскольку мы верующие, стоит нам ее есть или нет? Павел мог бы с легкостью ответить им одним словом. Он мог сказать им «да» или «нет». Но Павел дает им такой глубокий и таинственный ответ. Что мы можем увидеть в этом ответе?
Нам всегда хочется услышать «да» или «нет» на свой вопрос. Правильно это или неправильно? Хорошо или плохо? При этом мы сами соответствуем принципу дерева познания добра и зла в бытии. Мы хотим выяснить, что добро, а что зло. И своим вопросом мы побуждаем собеседника встать на ту же позицию, тоже держаться принципа дерева познания добра и зла. Однако я напомню нашим слушателям, в бытии было и другое дерево, и оно называется очень необычно – дерево жизни. Оно противостояло дереву познания добра и зла. Видите, в Божьем домостроительстве противопоставляются не добро и зло, не «да» и «нет», а «жизнь» и все остальное. Мы часто в нашей программе называем коринфских верующих отвлекшимися. Но от чего же они отвлеклись? Они отвлеклись от жизни, от дерева жизни, от самого триединого Бога в Христе, как жизни для человека. Потому у них и возникли вопросы по принципу дерева познания добра и зла. У Павла было бремя вернуть их к Христу и к наслаждению Христом. а не просто показать им правильное учение. Поэтому здесь он не отвечает на их вопрос прямо и кратко. Ну, да, можете смело есть идольские жертвы. Или же, нет, ни в коем случае не делать этого. Вместо этого он дает пространный ответ, который должен был побудить их вернуться к общению с Христом, то есть к взаимному участию в Христе, как нашей доле, данной нам Богом. В первом послании к Коринфянам Павел рассматривает, как мы уже говорили, 11 проблем. И разбирая эти проблемы, он раскрывает всеобъемлющего Христа во множестве аспектов. Уитнесли отметил, что в первой главе мы видим Христа как Божью мудрость и силу. Эта мудрость включает в себя праведность, освящение и искупление. Во второй главе Павел говорит: «То, чего не видел глаз и не слышало ухо, и что не приходило на сердце человеку, то, что приготовил Бог тем, кто любит Его». То есть из этого отрывка мы видим, что Христос – это глубины Божьи, приготовленные для нас. Далее мы видим, что Христос – это основание Божьего строения. Далее наша Пасха и опресники, наша духовная пища, духовное питье, духовная скала и так далее. Вот как Павел подходит к проблемам церкви в Коринфе. Он просто возвращает Коринфян к наслаждению Христом. Вы, Оскар, прочитали второй стих, вступление ко всему посланию, и Уитнесли вот в этом отрывке вернулся к нему в своем сообщении. «Христос их и наш» — это замечательное слово. Это направляющий принцип во всем этом послании. Это слово сразу показывает, какова позиция Павла при решении всех этих проблем. Все проблемы, возникающие в нашей личной христианской жизни, в семейной жизни или в церковной жизни, вызваны одной причиной. Мы отвлеклись от наслаждения Христом. Если мы вернемся к наслаждению Христом, все проблемы будут решены. Мы будем расти в Христе лично, мы будем созидаться с другими верующими, среди нас будет единство. Таким было переживание Павла, и именно к наслаждению всеобъемлющим Христом он хотел привести верующих в Коринфе.
Дмитрий, можно сказать, что подобный подход разительно отличается от нашего подхода, от наших природных представлений. Но Павел постоянно пытается вернуть верующих назад. Он словно заново представляет им Христа, который вначале был их наслаждением, которым они вначале пировали, с которым они вначале общались, не так ли?
Вы употребили очень подходящее слово «вначале». У коринфян было замечательное начало. Они приняли Христа и, безусловно, наслаждались им. Но их знание о Христе было очень ограниченным, мелким, поверхностным. Они даже не догадывались, как Он богат и всеобъемлющ. Они думали, что уже переживали Христа во всех его аспектах, и поэтому они с легкостью отвлеклись от Христа. Но слава Господу, наш Христос неисследимый. Бог дал нам такую богатую долю, которую нам никогда не исчерпать. Как глупо отвлекаться от нее и тратить время на что-то другое. У Павла было бремя вернуть Коринфяна к началу, чтобы они не блуждали, не отвлекались, не уходили в сторону, а продолжали двигаться по правильному пути, то есть переживали всеобъемлющего, неисследимого Христа, который их и наш.
Хорошо, Дмитрий, а теперь давайте вернемся к вопросу вкушения. Павел, говоря об этом вопросе, рассматривает его в контексте общения. В стихе 16 говорится: «Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли общение крови Христовой? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли общение тела Христова?» Затем в стихе 20 говорится: «Язычники то, что приносят в жертву бесам, а не Богу. А я не хочу, чтобы вы становились теми, кто имеет общение с бесами. Не можете пить чашу Господнюю и чашу бесовскую. Не можете причащаться трапезы Господней и трапезы бесовской». Из следующего отрывка сообщения жизнеизучения первого послания Коринфянам мы увидим, что общение – это ключ к пониманию темы вкушения. Давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Уитнесли.
Paul's concept is this. You eating of anything is a kind of what? Is a kind of fellowship. Eating is a kind of fellowship.
Мысль Павла состояла в следующем. Когда вы едите что-то, это является своего рода общением. Вкушение – это своего рода общение. Вкушение – это своего рода участие. Вот почему Павел часто использует слово «общение», которое на самом деле указывает на совместное участие. Когда вы едите принесенное в жертву идолам, вы общаетесь с идолами. И вы вступаете в совместное участие в чем-то. Что это значит? Это значит, что вы связаны с идолами. Но не только. В конце концов, вы должны понять, что то, что вы едите, становится вами, а вы становитесь тем, что вы едите. Что это значит? Это значит, что вы становитесь едиными с идолами. А что стоит за идолами? Бесы. Если вы едите принесенное в жертву идолам, вы будете наполнены бесами. Вы будете едины с бесами. Согласно тому же принципу, когда вы будете вкушать кровь и тело Христовы, у вас будет общение Христа. Это значит, что вы участвуете в Христе. Тогда вы будете едины с Христом. Это не просто доктрина, в этом есть действительность. Христос, как животворящий Дух, пропитает вас, займет вас. Тогда все ваше житие будет Христом. Все, что вы будете говорить, будет Христом. Все, что вы будете делать, будет Христом. И наоборот, если вы будете есть принесенное в жертву бесом, все, что вы будете говорить, будет бесами. Все, что вы будете делать, будет бесами. Все ваше житие будет бесами. Во всем мире есть только две трапезы. Одна трапеза – это трапеза бесовская, которая делает людей бесами. Другая – это трапеза Господня, которая делает людей Господом. Дорогие святые, это настоящее решение вопроса вкушения. Вопрос вкушения может быть решен, когда мы пируем Господом. Не ешьте ничего помимо Господа. Не наслаждайтесь ничем, кроме Господа. Не имейте никакого другого наслаждения, кроме наслаждения Христом. Христос – это наша трапеза. Христос – это наш пир.
Дмитрий Уитнесли подчеркнул, что Павел был чудесным писателем. Думаю, мы все согласимся с этим. Он использует эту возможность ответить на вопрос, чтобы расширить наше понимание того, что такое вкушение и что такое общение, не так ли?
Да, когда читаешь эту главу, сразу вспоминается наше общение о второй главе этого послания. Павел был духовным человеком, который передает нам духовное духовными словами. Я не думаю, что коринфяне или любые другие верующие связали бы вместе эти два понятия – вкушение и общение. И то, и другое, несомненно, духовные термины, но какова связь между ними? Как показывает Павел, связь тут самая прямая. Когда мы едим что-то, мы вступаем в общение, то есть мы участвуем в этом. Общение связано с наслаждением, участием и нашим составом. И вкушение, в свою очередь, тоже связано с наслаждением, участием и составом. Можно сказать, что в духовной сфере вкушение – это общение. Как мы уже говорили в начале нашей программы сегодня, мы становимся тем, что мы едим. Физическая пища, которая попадает в нас, сначала перемалывается, потом переваривается, усваивается нашим организмом. Только что перед нами на тарелке была какая-то пища, а через несколько часов она будет разложена на мельчайшие составляющие. Она растворится в нашем теле, станет энергией и строительным материалом для наших клеток. Другими словами, мы живем за счет съеденной пищи, и мы состоим из того, что мы съели. Если мы едим здоровую, питательную пищу, наш организм будет в порядке. Если же мы едим, что попало, то нашему организму будет многого не хватать, что может привести к болезням. Это относится к физической пище и к духовной тоже. Сейчас люди начали осознавать, что не всякая физическая пища полезна. Некоторая пища скорее вредная, чем полезная. Но, к сожалению, в отношении духовной пищи, а также пищи для нашей души, такое осознание есть только у совсем немногих людей. Нам, возрожденным детям Божьим, нужно быть осмотрительными в том, что мы едим, то, с чем мы общаемся, с чем мы вступаем в связь. Многие вещи в этом мире не полезны для нас, для нашего духовного здоровья. Они выглядят привлекательно, и другие люди поглощают их без меры, но нам следует быть осторожными. Бог дал нам лучшую пищу и лучшее общение своего дорогого Сына Иисуса Христа. Это самая здоровая пища. Мы поступим неразумно, если будем вслед за миром бросаться на ту пищу, которую людям подсовывает сатана. Слишком часто мы были свидетелями того, как драгоценные братья и сестры в Господе поддавались сатанинскому искушению и начинали есть нечто нечистое, порочное, мирское. В итоге их аппетит по здоровой духовной пище угасал, их духовное здоровье сильно ухудшалось. Если мы серьезно отнесемся к предостережению Павла в этой главе, если мы осознаем, что за многими внешне невинными вещами в мире стоят бесы, мы, я надеюсь, будем более осмотрительными. Лучше всего нам сесть на духовную диету «Есть только Христа». Тогда мы будем наполнены Христом, мы будем жить Христа. Христос станет нашим составом, и наше житие будет выражать Христа.
Дмитрий, кажется, что здесь очень важно глубинное значение слова «общение». Это значит полное участие и наслаждение объектом нашего общения. По мере того, как мы общаемся в крови и теле Христовом, мы участвуем во всех вещах. Они внедряются в наше существо. И мы в каком-то смысле становимся едиными со всеми этими вещами. Точно таким же образом, если мы имеем общение с мирскими вещами, которые связаны с идолослужением, это участие тоже будет иметь определенный результат, не так ли?
Совершенно верно. И мне тут вспомнили строчки из одного замечательного гимна. «Станешь ты тем, что любишь. Это судьба твоя. Богом, коль любишь Бога, и прахом прах любя». Если мы любим Господа, наслаждаемся им, едим Его, то мы станем им.
Благодарю вас, Дмитрий. Это замечательный гимн и замечательный пример. Дмитрий, давайте продолжим наш разговор об общении. Павел говорит о нем еще в самой первой главе. В самой первой главе он говорит: «Верен Бог, через которого вы были призваны в общение Его Сына, Иисуса Христа, нашего Господа». И он снова возвращается к общению в 10 главе, где он говорит об общении крови и тела Христова. И фактически этим он указывает на трапезу Господнюю. Это положение будет замечательным образом раскрыто в нашем последнем отрывке из сообщения жизни и изучения. Давайте послушаем будет на соли.
God has called us into the fellowship of His Son. Fellowship actually means enjoyment.
Бог призвал нас в общение Своего Сына. Общение на самом деле означает наслаждение. В первой главе это общение личности. В 10 главе это общение крови этой личности и его тела. Когда мы приходим на трапезу Господнюю, что мы видим? Господь приглашает нас с вами на свою трапезу. Когда мы приходим, Он говорит: «Это мое тело. Примите и ешьте. И это моя кровь. Примите и пейте». Это означает: «Я просто отдаю себя вам, как ваше снабжение для вашего наслаждения». Дорогие святые, кто это? Вы должны сказать: «Это триединый Бог, Отец, Сын и Дух, который является Творцом и который является самим Богом, воплотившимся, чтобы стать человеком, который жил на земле в человечестве 33 года, который пошел на крест в своем человечестве, чтобы положить конец всему старому творению, который воскрес, воскрес из мертвых, и в своем воскресении он стал животворящим духом. И этот животворящий дух является тем, кто сегодня дает нам свое тело и свою кровь. Все, чем он является, предназначено для нашего наслаждения». Если вы будете внимательно изучать 10 главу, вы поймете, что у Павла было бремя изложить окончательную мысль. Окончательная мысль состоит в том, что дети Израиля должны войти в наслаждение доброй землей. Что значит войти в добрую землю? Это значит прийти на трапезу. Когда вы приходите на трапезу Господнюю, чтобы наслаждаться такой всеобъемлющей личностью, это просто значит, что вы находитесь в доброй земле и наслаждаетесь всем ее богатством. Вся добрая земля была трапезой. Вся добрая земля была пиром для вашего наслаждения. Но не только для того, чтобы удовлетворить вас, но и для того, чтобы удовлетворить Бога. Это чудесно.
Дмитрий, я чувствую, что сегодня мы по-новому увидели, что такое трапеза Господня. Сейчас мы видим, что мы приходим не просто к каким-то символам, которые представляют какую-то духовную истину, но это свидетельство того, что мы пируем Христом, и Он является всем для нас. И я рад, что мы услышали это сообщение. Сегодня в этом сообщении мы видим, что трапеза Господня представлена в прообразе доброй землей, которой должны были завладеть дети Израиля. Что вы можете сказать об этом?
Я надеюсь, наше понимание трапезы Господней действительно обогатилось и возвысилось сегодня. Теперь, приходя на собрание в воскресенье, День Господень, мы будем видеть перед собой не просто стол с символами, хлебом и чашей, а свидетельство того, что мы были призваны в общение Сына Божьего, что Христос стал нашей долей от Бога, что мы можем наслаждаться этой долей, как израильтяне наслаждались своими уделами доброй земли. Мне очень понравилась эта мысль. Добрая земля – это трапеза. Когда израильтяне вошли в добрую землю, они, можно сказать, подошли к обильному столу. Почитайте 8 главу Второзакония. Как богата эта земля! Это всеобъемлющий прообраз нашего богатого Христа. И что же должны были делать израильтяне, завладев этой землей? Пировать! Они должны были просто наслаждаться ее произведениями, разделять ее богатство друг с другом и приносить лучшую долю своего наслаждения Богу для его наслаждения. Посмотрите, это же наша христианская жизнь. Бог дал нам Христа как удел святых в свете. Так Павел называет его в послании к Колоссянам. Мы должны быть укоренены и упрочены в нем. Мы должны трудиться в Христе, переживать его, наслаждаться им и приносить лучшую долю своего наслаждения на собрание, чтобы разделять его с Богом Отцом и со всеми святыми.
Дмитрий, благодарю вас за это общение. Я надеюсь, что теперь слово «общение» больше никогда не потеряет своего значения для всех нас. Мы будем ценить это, пока мы не встретим Господа.
Аминь. Я тоже очень ценю это общение с вами.
Благодарю вас, Дмитрий. Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru. И, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Дмитрий Ермаков. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания к Коринфянам. И еще раз, наш телефон в Москве 935-71-81.
Добрая земля – это полный прообраз всеобъемлющего Христа. Как дети Израиля в Ветхом Завете должны были овладеть этой землей, поселиться на ней, обрабатывать ее, наслаждаться ее произведениями и в конечном итоге построить на ней Божий храм, так и мы, новозаветные верующие, должны стремиться овладеть всеобъемлющим Христом, утвердиться и укорениться в нем, трудиться на нем, есть и пить его, и благодаря этому наслаждению созидать Церковь, Дом Божий. Книга Уитнеса Ли «Всеобъемлющий Христос» содержит толкование различных аспектов доброй земли, показанных в 8 главе Второзакония, и описывает соответствующие им драгоценные переживания Христа, который будет в нас духовный голод, и желание обрести Христа в самой полной мере для исполнения Божьего замысла. Закажите книгу «Всеобъемлющий Христос» в коллекторе библейской книги по телефону 935-71-81.